Літаратурная анталогія. Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Сражаясь с пушистыми непокорными локонами, Скарлетт услышала легкие быстрые шаги внизу в холле и поняла, что Мелани вернулась из госпиталя. Но Мелани летела по лестнице, прыгая через ступеньки, и рука Скарлетт замерла в воздухе. Что-то случилось. Мелани всегда двигалась степенно, как и подобает соломенной вдове. Скарлетт поспешила к двери, распахнула ее, и Мелани, перепуганная с пылающими щеками, вбежала в комнату, глядя на Скарлетт молящими глазами нашкодившего ребенка. По лицу Мелани струились слезы. Капор болтался на лентах за спиной, а кринолин еще продолжал колыхаться от бега. Она что-то сжимала в руке, и по комнате распространился сладковатый удушливый запах дешевых духов. «Скарлетт!» — воскликнула Мелани, захлопывая за собой дверь и падая на кровать. «Тетя Питти дома? Ее нет? О, слава богу, Скарлетт, я в таком ужасе! Я этого не переживу! Мне казалось, я сейчас упаду в обморок. О, Скарлетт, дядюшка Питер грозится все рассказать тете Питти». «А что рассказать?» — спросила Скарлетт. «То, что я разговаривала с этой мисс... Ах, боже мой, миссис!» Мелани принялась обмахивать лицо платочком. «С этой женщиной с рыжими волосами, с красоткой Отлинг!» «Бог с тобой, Мелли!» Скарлетт была так шокирована, что не могла больше вымолвить ни слова. Красотка Отлинг была та самая рыжеволосая женщина, которая привлекала Скарлетт на улице в день ее приезда в Атланту. Теперь она стала уже самой известной личностью в городе. Следом за солдатами в город хлынули проститутки, но красотка Отлинг, рыжей копной своих волос и сверхмодными кричащими туалетами, затмевала их всех. Ее нечасто можно было увидеть на Персиковой улице или в других благопристойных кварталах. Но если она там появлялась, порядочные женщины спешили перейти на другую сторону, чтобы поскорее отдалиться на нее приличное расстояние. А Мелани с ней разговаривала? Не мудрено, что дядюшка Питер был потрясен. «Ах, боже мой, я умру, если тетя Питти узнает. Но ты же понимаешь, она подымет крик на весь город. И я тогда погибла!» — рыдала Мелани. «А я совсем не виновата. Я просто не могла убежать от нее. Это было бы так чудовищно грубо. Мне просто стало жалко ее, Скарлетт. Ты не будешь считать меня слишком испорченной, ну хотя бы ты!» Но моральная сторона вопроса меньше всего волновала Скарлетт. Как большинство невинных, хорошо воспитанных молодых женщин, Скарлетт была полна жадного любопытства по отношению к проституткам. «А чего она от тебя хотела? А как она изъясняется?» — спросила Скарлетт. «Ой, говорит она ужасно безграмотно. — ответила Мелани. «Но она так старалась выражаться изысканно, бедняжка! Я вышла из госпиталя. Смотрю, а дядюшка Питера с коляской нет нигде. Ну, я решила прогуляться немножко пешком. А как только поравнялась с эмерсоновским палисадником, вижу, она стоит там и выглядывает из-за живой изгороди. И вдруг она мне говорит: «Извините, миссис Уилкс, можно мне с вами перемолвиться словечком? Но я не понимаю, откуда она могла знать мое имя?» Ну, конечно, я должна была бы убежать от нее со всех ног. Но, понимаешь, Скарлетт, у нее было такое грустное лицо и, ну, вроде как умоляющее. На ней было черное платье и черный капор, и она совсем не была накрашена, словно выглядела вполне прилично, если б не эти ее рыжие волосы. И не успела я даже ничего ей ответить, как она говорит: «Я знаю, что не должна бы беспокоить вас, но я пыталась поговорить с этой старой индюшкой, миссис Элксинг, а она выгнала меня из госпиталя». «Она так и сказала: индюшкой?» — очень довольная переспросила Скарлетт и расхохоталась. «Ах, пожалуйста, Скарлетт, не смейся, это вовсе не смешно. Ну вот, оказывается, эта мисс, эта женщина, хочет что-то сделать для госпиталя. Ты можешь такое вообразить? И она предложила мне свои услуги. Приходить по утрам ухаживать за ранеными. И миссис Элксинг, понятно, едва не лишилась чувств и приказала ей немедленно удалиться. И когда та сказала: «Я тоже хочу быть полезной конфедерации, я тоже конфедератка и, может, почище вас». И вот тогда Элсинг ее выгнала. И, понимаешь, Скарлетт, она просто тронула меня этим своим желанием помочь госпиталю. Значит, она уже не такая испорченная, если хочет помочь нашему делу. Или ты считаешь, что это я испорченная? Господи, Мелани, ну какое это имеет значение? Испорченная ты или не испорченная? А что она еще сказала? Она сказала, что смотрела на дам, которые приходят в госпиталь, и решила, что у меня доброе лицо. Ну и вот остановила меня. Ой, у нее с собой были какие-то деньги, и она хотела, чтобы я взяла их для нужд госпиталя, и ни одной душе при этом не проговорилась, от кого они. Понимаешь, Скарлетт, она сказала, что миссис Элсинг нипочем не позволит принять их, если узнает, что это за деньги. Что это за деньги, ты понимаешь? И вот тут я чуть не лишилась чувств. И я так растерялась. Я так хотела скорее уйти. И она улыбнулась и вдруг произнесла: «Вот это по-христиански!» И сунула этот грязный платок мне в руку. Фу, слышишь, какой аромат? И Мелани протянула Скарлетт мужской платок, сильно надушенный и довольно грязный, в котором было завязано несколько монет. Ну, потом она все за что-то благодарила меня и сказала, что будет приносить мне деньги каждую неделю. И вот тут как раз подъехал дядюшка Питер и увидел меня. И вот тут Мелани разрыдалась и уткнулась головой в подушку. И когда он узрел, с кем я стою, он так стал кричать на меня: «Скарлетт, никогда еще в жизни никто так на меня не кричал». И он сказал: «Сей же момент полезайте в коляску». Ну, конечно, я села в коляску, и всю дорогу до самого дома он ругал меня, на чем свет стоит. Не давал сказать ни слова в оправдании и заявил, что расскажет все тетушке Питти. «Скарлетт, я прошу тебя, ты спустись вниз и попроси его, слезно попроси его ничего ей не говорить, она так расстроится. И если тетушка узнает хотя бы то, что я лицом к лицу столкнулась с этой женщиной на улице, это ее просто убьет. Скарлетт, ты попросишь?» «Хорошо, попрошу. А сначала давай посмотрим, сколько там денег». «О, узелок тяжелый», — сказала Скарлетт. И она развернула платок и высыпала на постель горсть золотых монет. «Скарлетт, тут 50 долларов и все золотом. Совершенно потрясенная воскликнула Мелани, пересчитав блестящие желтые кружочки. «А как ты думаешь, а вот это допустимо воспользоваться такими деньгами? Ну, добытыми таким путем, деньгами для наших воинов? А мне кажется, ты знаешь, Скарлетт, мне кажется, что Господь поймет, что эта женщина хотела только добра. Господь не осудит нас за эти бесчестные деньги. Ах, как вспомни о том, сколько у госпиталя нужд!» Но Скарлетт не слушала. Она смотрела на грязный платок, и чувства унижения и злоба закипали в ее душе. В углу платка была вышита монограмма РКП. А в верхнем ящике ее комода хранился платок с точно такой же монограммой. Не далее, как вчера, Ред Батлер обернул этим платком стебли полевых цветов, которые они вместе собирали. Она даже хотела вернуть ему платок вечером за ужином. РКП. Ах, боже мой! Так значит, Ред Батлер таскается к этой твари Уотлинг и не жалеет на нее денег? Так вот из какого кармана поступило пожертвование на госпиталь. Золото, нажитое на контрабанде. И этот человек еще имеет наглость смотреть порядочным женщинам в глаза после того, как он был с этой тварью. И подумать только, что она могла поверить, будто он в нее влюблен. Но теперь-то уж ясно. Теперь все ясно. Это все сплошное вранье. Дурные женщины и все, что их окружало, были для Скарлетт чем-то отталкивающим и вместе с тем очень таинственным. Она знала, что мужчины посещают таких женщин, преследуя при этом свои цели, о которых ни одна воспитанная леди не отважится даже намекнуть, а если уж намекнет, то только шепотом и в самых туманных выражениях. И она всегда считала, что только грубые, неотесанные мужики могут посещать таких женщин. И вот до этой минуты ей в голову не приходило, что порядочные мужчины, те, с которыми она встречается в приличных домах, те, с кем она танцует, могут позволить себе такое. Это давало ее мыслям совершенно неожиданное направление, и перед ней открывалось нечто новое и пугающее. А может быть, все мужчины так поступают? Но тогда все мужчины омерзительны, а Ред Батлер хуже всех. И тут Скарлетт подумала, что есть единственный выход из ситуации. Она бросит платок Рету Батлеру в лицо и укажет ему на дверь, и никогда больше не перемолвится с ним ни единым словом. Но, впрочем, нет. Этого ни в коем случае нельзя делать. Он же никак, ни под каким видом не должен знать, что она может хотя бы подозревать о существовании таких женщин, как красотка Уотлинг, а тем более о том, что он их посещает. Ни одна леди не должна признаваться в этом. «Ох, не будь я леди, Не будь я леди, уж я бы такое сказала этому подонку!» В бешенстве подумала Скарлетт. И, скомкав платок в руке, Скарлетт спустилась в кухню к дядюшке Питеру. Проходя мимо плиты, она бросила платок в огонь и в бессильной ярости смотрела, как его пожирает пламя. К началу лета 1863 года в сердцах южан снова запылала надежда. Невзирая на все трудности, лишения, спекуляцию и прочие бедствия, невзирая на болезни, страдания и смерть, которыми был отмечен почти каждый дом, юг снова и даже с большей уверенностью, чем прошлым летом, восклицал: «Еще одна победа! И войне конец!» Янки оказались крепким орешком, но этот орешек начинал трещать. Рождество 1862 года было счастливым для Атланты. Оно было счастливым для всего Юга. Конфедерация одержала ошеломляющую победу при Фредериксберге. Убитых и раненых янки насчитывались тысячи. Святки на юге проходили при всеобщем ликовании. В ходе войны наметился, наконец, перелом. Необстрелянные новобранцы превратились теперь в закаленных бойцов, а генералы на деле проявили свой пыл, и ни у кого не было сомнений в том, что с началом весенней кампании янки будут окончательно разгромлены. Пришла весна, бои возобновились, и в мае конфедерация одержала еще одну крупную победу. И юг ревел от восторга. Еще более воодушевляющее впечатление произвел прорыв кавалерии северян в Джорджию, обернувшийся триумфом конфедерации. Люди долго после этого смеялись и хлопали друг друга по спине, приговаривая: «Да, сэр, уж ежели старина Натан Бедфорд Форест налетит на них, им лучше сразу улепетывать». В конце апреля полковник Стрейт со своей кавалерией в 1800 всадников внезапно ворвался в Джорджию с намерением занять Ром, расположенный всего в 60 милях севернее Атланты. Он лелеял заманчивый план – перерезать главную железную дорогу между Атлантой и Теннесси, затем свернуть к югу на Атланту и уничтожить все военные заводы и арсеналы, сосредоточенные в этом городе, от которого теперь зависела судьба Конфедерации. Конечно, это был дерзкий план. И в случае удачи он мог бы обойтись Конфедерации недешево. Но опять выручил Форест. Со своей кавалерией, равной по численности 1/3 сил противника, но поглядели бы вы, что это были за всадники, он бросился в погоню, заставил противника принять бой, прежде чем тот успел добраться до Рома, и не давал ему покоя ни днем, ни ночью, пока всех не взял в плен. Весть об этом достигла Атланты. Достигла почти одновременно с сообщением о победе при Чансер-Лорсвилле. И город ликовал, и в то же время помирал со смеху. Победа была, разумеется, крупной военной удачей, но захваченная в плен конница Стрейта выставляла янки просто на всеобщее посмешище. «Да, сэр, «Лучше уже мне связываться со стариной генералом Форестом», потешались в Атланте, снова и снова пересказывая друг другу эту новость. Удача теперь явно сопутствовала конфедерации. Люди радовались столь благоприятному повороту фортуны. Правда, янки под командованием генерала Гранта с середины мая осаждали Виксберг. Правда, юг понес невосполнимую потерю, когда несокрушимый Джексон был смертельно ранен в бою. И правда, Джорджия потеряла одного со своих храбрейших и талантливейших сыновей в лице генерала Кобба, убитого в сражении. Но после таких поражений янки уже не смогут долго продержаться. Они вынуждены будут сложить оружие. И, наконец, этой жестокой войне придет конец. В первых числах июля пронесся слух, вскоре подтвердившийся депешами, что войска генерала Ли вступили в Пенсильванию. «Генерал Ли на территории неприятеля. Ли наступает. Эта битва будет последней. Конец войне!» Атланта волновалась, торжествовала. Атланта жаждала отмщения. Теперь янки на собственной шкуре почувствуют, каково это — вести войну на своей родной земле. Теперь они узнают, каково это, когда твои плодородные земли вытоптаны, дома сожжены, кони и скот угнаны, старики и юноши взяты под стражу, а женщинам и детям угрожает голодная смерть. Всем было хорошо известно, что творили янки в Миссури, в Кентукки, в Теннесси, Виргинии. Даже малые ребятишки, дрожа от ненависти и страха, могли бы поведать об ужасах, содеянных янки на покоренных землях. В Атланте уже было полно беженцев из восточных районов Теннесси, и город узнавал из первых рук о перенесенных ими страданиях. Там, как во всех пограничных северными штатами областях, сторонники конфедерации были в меньшинстве, и война обернулась к ним самой страшной своей стороной, ибо сосед доносил на соседа, а брат убивал брата. Все беженцы требовали в один голос: «Да!» Они жаждали, чтобы Пенсильванию превратили в пылающий костер, и даже деликатнейшие старые дамы не могли при этом скрыть своего мрачного удовлетворения. Когда же стали поступать сообщения, что генерал Ли издал приказ «частная собственность пенсильванцев неприкосновенна, а мародерство будет караться смертью, а все имущество армия теперь будет оплачивать», репутация генерала Ли едва не пошатнулась, несмотря на весь его огромный авторитет. «Не может быть! О ком он печется, этот генерал Ли? А наши мальчики в тот момент разутые, раздетые, голодные, без лошадей!» Торопливое письмо Дарси Мида своему отцу-доктору было первой ласточкой, долетевшей до Атланты в эти дни начала июля. Оно переходило из рук в руки, и возмущение росло. Дарси Мид писал в письме: «Па, не можешь ли ты раздобыть мне пару сапог? Уже вторую неделю я хожу босиком и потерял всякую надежду, что меня обуют. Будь у меня не такие здоровущие ноги, я мог бы снять сапоги с какого-нибудь убитого янки, как делают многие из наших ребят. Но мне не попалось еще ни одного янки, чьи сапоги были бы мне впору. А если раздобудешь, не отправляй по почте, пожалуйста, па. Кто-нибудь все равно присвоит их, и я даже никого не могу за это винить. Ты посади Фила в поезд, пусть он мне их привезет. Я тебе скоро напишу, где меня найти. Пока я знаю только, что мы движемся на север. Например, сейчас мы в Мэриленде, и все говорят, что нас направляют в Пенсильванию. Па, я думал, что мы отплатим Янке их же монетой. Но генерал сказал нет. А я лично готов встать к стенке за удовольствие подпалить дом какого-нибудь Янки. Сегодня, па, мы промаршировали через такие огромные кукурузные плантации, каких я отродясь не видывал. У нас такой кукурузы не растет. Но, признаться, мы немножко поживились там украдкой, ведь все мы здорово голодны, па. А генералу от этого не убудет, поскольку он ничего не узнает. Но, впрочем, незрелая кукуруза не слишком-то пошла нам на пользу, па. Все ребята и без того мучаются животом, а от кукурузы им стало еще хуже. Ранение в ногу не так тяжело в походе, как понос. Па, пожалуйста, ты уж постарайся. Раздобудь мне сапоги, я ж теперь уже капитан. А капитан должен иметь хотя бы сапоги, даже если у него нет нового мундира и эполет. Но так или иначе, войска вступили уже в Пенсильванию. И только это, собственно, имело значение. Еще одна победа. Еще одна, и войне конец. И тогда удар Семида будет столько сапог, сколько его душе потребно. И тогда наши ребята промаршируют обратно домой. И наступят, наконец, счастливые дни для всех. Серые глаза миссис Смит подергивались влагой, когда она рисовала себе своего сына, воина, возвратившегося, наконец, под родной кров, чтобы больше никогда его не покидать. Однако 3 июля телеграфные сообщения с севера внезапно прекратились. И молчание это длилось до следующего полудня, когда в штаб стали поступать отрывочные и сумбурные сведения. В Пенсильвании, около маленького городка под названием Геттисберг, произошло большое сражение, в которое генерал Ли бросил всю свою армию. Сведения были неточны, сильно запаздывали, бои шли на неприятельской территории, сообщения поступали сначала в Мэриленд, оттуда передавались в Ричмонд и уж затем в Атланту. Напряжение возрастало, а по городу начал расползаться страх.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.